Вы слушаете радио «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Поколение». Это программа, которую делает, так скажем, медиа-центр Дворца творчества детей и молодежи города Томска. Меня зовут Юрий Буркин, сегодня я эту программу веду. И у нас в студии ребята из медиа-центра дворца. Сейчас я их перечислю, они с вами будут здороваться. Это Маша Кошелева.
Добрый день.
Настя и Ким.
Здравствуйте.
Диана Рузанова.
Добрый день.
И Кирилл Рузанов.
Добрый день.
Сегодня у нас программа будет носить экологический характер, и у нас в гостях Мария Дереглазова, представитель общественной организации «Зелёный луч».
Да, здравствуйте.
Вот. Вот сейчас мы ей сразу же предоставим слово, и она все расскажет. Она пришла на студию сама и хочет нам что-то рассказать. А мы ее послушаем, возможно, с ней подискутируем, зададим ей вопросы и так далее. Слушаем.
Ну что, здравствуйте еще раз. Как мне сказали, программа такая, посвященная больше экологическому воспитанию, вопросам раздельного сбора отходов, переработки. Это как раз то, чем наша организация и занимается. Экологическая организация «Зелёный луч» работает совместно с перерабатывающей компанией «Чистый мир». И, в принципе, у нас такая экологическая репутация в городе сложилась. То есть мы занимаемся именно вопросами экологического образования не только детей, но и взрослых. И в основном даже взрослых людей. Раньше, несколько месяцев назад, мы в основном работали с людьми через наш такой экологический социальный проект «Сетки». Но несколько месяцев назад нам пришлось эти сетки убрать, и теперь у нас немножко другой формат работы.
А что такое сетки?
Сетки – это специальные емкости, которые устанавливались на площадках, на контейнерах рядом с обычными баками для сбора мусора. Это такие контейнеры для сбора вторсырья, то есть то, что могло отправиться на переработку. Угу. Сейчас мы также продолжаем собирать вторсырье, но только вот без вот этих контейнеров, а, соответственно, только в нашем офисе, на складе. То есть люди сами привозят к нам вторсырье. Ну и еще у нас сейчас запустился формат акции.
Подождите, а сетки-то продолжают стоять?
Нет, сетки мы убрали вот пару месяцев назад как раз.
А, то есть у вас какие-то особые сетки, потому что вот я по себе знаю, мы ходим, выбрасываем этот пластик отдельно.
Да, это немножко другие
это
сетки.
Это правильно мы делаем вообще? Или их все равно потом вместе куда-то увозят и сваливают? Всегда есть такое подозрение.
Я на самом деле могу отвечать только за свои сетки, за те сетки, которые мы обслуживали. Это были сетки «Чистого мира», они немного по-другому выглядели. За них мы несли ответственность. Что происходит с сетками других компаний, ну, тут, к сожалению, мы ничего не можем сказать, потому что мы к ним никаким образом не относимся. Ну, хочется верить, что все это перерабатывается, но с учетом того, сколько сил и средств нужно вложить в переработку, если честно, в это верится с трудом, что из этих контейнеров что-то перерабатывается. Ну, не хочется, конечно, расстраивать людей, тех, кто туда сдаёт вторсырьё. Ну, есть вот такие вот альтернативные варианты для тех, кто хочет точно быть уверенным в том, что это все перерабатывается. То есть это привозить вторсырьё самостоятельно, либо участвовать в наших акциях, которые проходят в разных районах города. То есть сейчас мы провели две акции уже в четырех районах. В разных точках это Академгородок, Радонежский.
А где вы находитесь?
Вообще, офис у нас находится на переулке Лесном, 4. Это Красноармейское и Усово пересечение. То есть это фактически центр города.
Угу.
В общем-то, доехать до нас несложно. Вот, кстати, ребята из дворца рядом с нами находятся, да? Вот, поэтому можно тоже к нам что-то носить. Ну, у нас, к сожалению, это вот произошло не так давно, связано с тем, что действительно переработка отходов именно людей стала такой проблемной темой.
Переработка отходов людей звучит страшно.
Именно отходов населения, конечно. Вторсырья, которое создает население. Это такая проблематичная область, потому что люди образуют очень много отходов, много покупают в последнее время, да, упаковка все увеличивается, особенно в связи с пандемией. Это все больше одноразового, больше пластика. Ну и, соответственно, есть определенные сложности с этим. Ну, это такой, конечно, немножко неприятный, да, момент, то, что мы убрали сетки, потому что людям очень было удобно, что они могут выйти.
А почему убрали?
Ну, не окупалось. То есть это в основном это экономический аспект. Есть какая-то окупаемость этого проекта, и она достаточно высокая.
А если вы считаете, что те сетки, которые мы бросаем, пластик, их, возможно, и не перерабатывать, может, вам оттуда приворовывать?
Ну, кстати, люди некоторые так делают, я знаю. Ну, просто мы сейчас сами не справляемся с тем, что, чтобы забирать, например, вторсырье. Процесс сбора вторсырья, он уже такой экономически очень затратный. То есть собрать какое-то количество вторсырья со многих точек в городе, затем это рассортировать вручную на большое количество фракций, это очень так проблематично и затратно. Вот. Но сейчас мы как-то пытаемся этот процесс снова поставить на поток, и если получится, мы будем стараться эти сетки как-то вернуть.
Ну, понятно. То есть вот ваша общественная организация при, как я понял, при производстве. Угу. При производстве. То есть, ну, а вот те, что вот мы, я все время возвращаюсь к тем, которые вот везде стоят, эти вот сетки, они при чем, скажем так?
Ну, это сетки другой частной компании.
Частной компании тоже?
Ну да, насколько я знаю, это частная компания, но подчиняется она, ну, точнее, это подрядчик регионального оператора.
Ну, и никак вы между собой не можете найти общий язык?
Ну, почему? Тут уже не в языке дело, тут уже дело конкретно в финансах и во всей сложившейся ситуации. То есть здесь повлиял и кризис общий в том, что вообще в целом произошло снижение закупки вторсырья. Соответственно, нам уже сложнее найти, куда это вторсырье сбыть, например, да. Есть и такая проблема. Ну и в целом это все сложилось.
А вы-то перед собой какую задачу ставите? Это очистить город или переработать, то есть получить из этого что-то? Или самое, что главное, это вот чистота или производство? Что на первом месте стоит?
Для нас, конечно, это чистота, потому что много лет этот проект не окупался и поддерживался просто за счет каких-то сторонних ресурсов. Но, к сожалению, теперь вот он уже не может в таком виде.
Ну, давайте для начала вы расскажите о своей организации, сколько у вас там человек, сколько раз там проходит, какие у вас, как вы назвали это, что-то у вас проходит.
Вот. Ну, смотрите, у нас вот две организации, конкретно компания «Чистый мир», она занимается производством, то есть это перерабатывающая компания, коммерческая, которая ставит своей целью именно переработку вторсырья. Компания работает как с организациями, то есть какие-то магазины крупные сдают большие партии однородных отходов, например, там картона, пленки и так далее. И это основной источник вообще функционирования
за этой компании. За это вторсырье никогда никто ничего не платит, а наоборот?
Наоборот, это компания закупает вторсырье.
Закупает,
да? Это такая стандартная практика, что, допустим, магазины сдают, допустим, большие партии картона и за это получают деньги. Угу. То есть это материал, который компания «Чистый мир» покупает. И у «Чистого мира» есть такой социальный проект был, да, это сетки, то есть переработка вторсырья, которое накапливает население. Это уже сложнее. То есть если в городе несколько компаний, которые занимаются переработкой отходов именно, ну, больших объемов, типа картона, обычной макулатуры, да, бумаги, то вот в Томске компании, именно которые занимаются переработкой таких сложных отходов, типа пакетиков, да, наших, там, не знаю, каких-то контейнеров, баночек из-под сметаны, их уже сложно найти. Ну, фактически невозможно. То есть мы одни такие. Вот. Это уже чисто социальный такой проект, экологический, то есть для того, чтобы люди, которые хотят, чтобы они после себя не оставляли горы отходов, они это могли делать. Потому что, к сожалению, во многих городах вообще такой возможности нет у людей. И наша организация экологическая, уже некоммерческая, общественная экологическая организация «Зелёный луч». Мы уже занимаемся... Мы совсем маленькая организация, у нас буквально 2 человека, и, ну, и волонтеры нам, конечно, помогают. И это уже именно, ну, некоммерческий сектор, общественная организация. Мы занимаемся вопросами просвещения, то есть ходим, рассказываем о переработке отходов, рассказываем, что куда сдавать. Наш такой один из очень крупных проектов – это проект «Крышки». Многие о нем слышали, особенно школьники собирают активно, да. Это такой очень приятный, полезный проект.
А разъясните его смысл. Мне вот недавно попытались разъяснить смысл. Я правильно понял или нет, что смысл не в самих крышках, а смысл в том, чтобы эти крышки не попадали вместе с остальным пластиком, потому что это несколько другой пластик. И вот, потому что мне сначала это было подано, что вот эти крышки имеют какую-то особую великую ценность. Вот, на самом деле, в чем тут дело? Расскажите.
Здесь есть сразу несколько таких... причин вообще собирать эти крышки. Ну, во-первых, проект всероссийский, проект не наш личный, и вообще он изначально был придуман в Турции.
То есть это всероссийская крышка, так?
Но мы, конечно, собираем локально эти крышки, но в целом вообще проект пошел, конечно, из Москвы, и там сейчас собирают огромные такие партии крышек. Например, в Москве, и изначально вообще этот проект был придуман для того, чтобы собрать какой-то более или менее однородный пластик, сдать его на переработку, и получить за это деньги. То есть так же, как вот крупные компании сдают, например, картон, да, партию картона, получают
деньги. Ну, или как раньше бутылки сдавали.
Да, да, все верно. Точно так же здесь волонтеры объединились, собрали эти крышки, сдали на переработку, получили деньги. И первый проект вообще вот в Турции он был придуман. Он настолько стал популярен, что полученные деньги хотели потратить на приобретение специализированной реабилитационной техники для... ребенка с заболеванием. И, соответственно, проект был настолько удачным, что вместо одной коляски они приобрели целых 100.
Ага.
Да, то есть настолько вот удачный проект. Почему он такой популярный? Потому что крышки – это достаточно красиво, это все-таки это не объемные бутылки, да, которые надо где-то хранить, как-то что-то с ними делать, сминать, либо какое-то место специальное в квартире выделять. Обычно под крышки дома приспосабливают какую-то вазочку, в нее эти крышки складываются немного, по чуть-чуть.
Ну, это же такая
да,
капля в море.
Да, это мелочь, да. Но это здесь, конечно, показан и другой немножко аспект. Возможно, кто-то еще не готов пока начать, например, с бутылок. Крышка – это отличное вообще начало раздельного сбора отходов. Почему мы…
То есть у человека уже когда этот как бы…
Это следующий уже
будет. В мозгу этап, этот, да? Появится вот этот, как бы, как это называть, да. Микроб такой, сначала с крышек начнет,
да, 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 да.
А что
это
же
прав,
я
да,
бутылки выбрасываю? Да?
То есть мы так обычно и говорим, когда там вот людей встречаем, которые вообще отходы не разделяют, не сдают, даже не задумываются, мы им говорим, вы разделяете отходы? Нет. Ну, тогда у вас есть хорошая возможность сегодня это начать, и это вообще не сложно, вот вам крышечка, и попробуйте собирать эти крышки там полгода, допустим. То есть это совсем такой какой-то...
Это называется подсадить.
Да, этим мы и занимаемся. То есть эта крышечка небольшая, вы ее накапливаете дома, это не бутылки, которые нужно обязательно там раз в неделю вывозить. Крышки достаточно обычно раз в полгода вывезти, и они не занимают много места, они красивые, они не пахнут, они, в общем-то, идеальны для того, чтобы...
Ну, у нас с самого начала не было никакого разговора о том, что за это кто-то будет платить людям, правильно?
Да, людям за это не платят, потому что проект у нас благотворительный. Так же, как
а там тоже людям не платили,
да,
а просто платили, деньги шли на определенные...
Да, сразу перечисляли. Ну, по сути,
а у нас на что это идет, в конце концов?
У нас мы работаем...
Уже было что-нибудь?
Да, конечно, у нас уже много лет эта акция идет. Мы работаем долгое время с фондом «Зоозащита Томск», который занимается именно бездомными животными. Но, к сожалению, у нас на первых этапах еще не такие большие сборы были, поэтому мы посчитали целесообразнее эти деньги перевести в пользу животных, где вот такие небольшие суммы как бы могут быть очень значимы. Ну и продолжаем уже с ними работать долгое время. За все это время около 50 тысяч мы перевели, то есть 5 рублей с каждого килограмма крышек мы переводим вот в зоозащитную организацию. И...
А на самом деле сколько зарабатывается? Или так?
Зарабатывается больше, конечно. Uh-huh. То есть в среднем цена крышек там в районе 20 рублей за килограмм. Uh-huh. Но проект не прибыльный в том плане, что очень большие расходы на транспортировку крышек и, конечно же, на поощрение участников сбора. Uh-huh. То есть так как у нас в основном собирают крышки школы, детские сады, университеты, то есть у нас некая поощрительная система, то есть это благодарственные письма, все равно, чтобы школы тоже вели какой-то рейтинг, чтобы они отчитывались перед департаментом ЦНЖ.
Своеобразная система, то есть люди занимаются сбором чего бы то ни было, и как бы заработанные деньги на это уходят на поощрительные грамоты за это, какой-то замкнутый круг.
На самом деле все равно основная эта цель выполняется, то есть здесь у нас две цели идет: помочь животным и отправить эти крышки на переработку. То есть именно аспект переработки для нас...
Здесь третье еще, это заставить людей привыкнуть потому что что-то надо собирать, и что-то надо сдавать.
Ну, это именно в аспекте переработки рассматривается. Uh-huh. То есть, и это мы тоже выполняем, потому что для многих этот проект... Ну, естественно...
А почему у вас такая малочисленная организация общественная? Называется общественная организация, это же когда общество. И я думаю, что в Томске очень много людей, которые, наверное, задумываются обо всем этом и были бы рады с вами вместе работать, а вы тут вдвоем.
У нас много волонтеров, много сторонников, конечно, которые нам помогают. Но именно как работой заниматься этой организацией...
Это ваша профессия, вы получаете зарплату, грубо говоря, организации, которая...
Все-таки своими силами обходиться, то есть как некоммерческая организация, все равно какие-то деньги тоже, пожертвования у нас те же самые есть.
Так, хочу задать вопрос присутствующим здесь молодым людям. Все понятно, что было сказано? Я думаю, какие-то вопросы у вас появились.
Давайте начнем с главного вопроса. Собираете ли вы крышки?
Ну, я думаю, что это они будут вам задавать вопросы. Есть что спросить? Есть смысл? Так, вот я уже видел, Настя и Ким уже открыла даже рот, чтобы что-то... Но я ее остановил. Настя, говори.
Да, и я думаю, как и все, слышала о проекте крышек. Он в каждой школе вроде бы как функционирует, и все активно в нем участвуют. Я хотела бы узнать, ваша организация проводит какие-то именно образовательные программы, то есть направленные на воспитание, допустим, школьников, молодежи, какой-то грамотности экологической?
Ну, у нас нет конкретно именно программ, потому что это все-таки такая серьезная уже более работа образовательная. Но у нас есть лекции. То есть мы проводим, мы читаем лекции, проводим занятия со школьниками, в общем, с разной аудиторией.
И... Самое главное, то, что вы говорите в этих лекциях, можете нам сейчас здесь сказать?
Если честно, для разных...
То есть, вы знаете, вот я хочу сказать, вот у меня есть... даже не знакомый, даже родственник, скажем, он эколог по образованию. И он мне говорит: Юля, не беспокойся, природы еще очень и очень много, еще всем хватит.
Спорное, конечно, утверждение.
Вот расскажите, что вы думаете об экологии.
В целом, вообще, вот эти лекции наши, они для каждой аудитории, конечно, разные. И понятное дело, что взрослые хотят слышать одно, например, уже конкретно, куда им там нести свои отходы больше. А для детей все-таки больше интересно чаще всего крышки. Но мы всегда подстраиваемся под аудиторию. Единственное, чего я не люблю, это лекции ни о чем. То есть мы с вами поговорим о переработке, но ее у нас нет. То есть вот это для меня очень такой важный момент.
Ну, она же у нас есть, я так понимаю.
Да, она есть, но, например, когда мы убрали сетки, и люди стали приглашать меня куда-то там прочитать лекцию, я им говорила откровенно, я не знаю сейчас, что говорить. То есть могут ли люди нести вот в эти оранжевые сетки? Не могут. Я потому что им не доверяю. Соответственно, не могу людям говорить о том, что несите туда. Поэтому...
А это у вас не, как это называется, у вас не конкуренция?
Нет, я бы очень хотела, честно, доверять компании и говорить,
ну, а вы не можете с ними связаться, посмотреть, что они делают, или что, у вас какие-то враждебные...
Ну, в том числе, не то чтобы враждебные, но просто у нас был конфликт, связанный вот с невозможностью установки сеток, после этого мы столкнулись с какой-то там глобальной ложью.
То есть та организация не позволяла вам ставить свои...
Ну,
если так,
да.
Значит, можно сказать, что они точно перерабатывают. Иначе что им с вами ругаться? Ну, значит, все в порядке.
Там, если честно, как бы замешаны такие более глубокие механизмы, связанные с бюджетными деньгами. И, в общем, конечно, мало хочется в эти подробности вдаваться.
Хорошо.
Есть, видите, я считаю, что единственная возможность развивать переработку в Томске – это множество частных компаний, которые занимаются переработкой. Но пока вот эта вот компания, она больше связана с... Она хоть и частная, но очень много от государства получает, скажем так, и занимается обычным мусором, что критично.
А, все понятно.
То есть мы с мусором, с обычным, никак не связаны, поэтому люди, сдавая нам отходы, понимают, что нам невыгодно эти отходы принимать, которые мы просто повезем на полигон.
Угу.
Той компании, к сожалению, это выгодно.
Все понятно, Маша.
Вот у меня, кстати, вопрос. Если вы говорите, что этот бизнес, ну, если это можно так назвать, да, он невыгодный, то как заинтересовать частных компаний, да, чтобы они, собственно, начали этим заниматься?
Действительно, вот тем, чем мы занимаемся, это не совсем выгодная позиция. Потому что мы принимаем очень большое количество фракций. То есть мы делим вторсырьё более чем на 20 разных фракций. Вот вы принесли нам свой пакетик, мы его разделим минимум там, на 15 составляющих. Пакетик сюда, бутылку другого цвета сюда. Можно этот бизнес сделать более выгодным. Например, собирать только бутылки, либо собирать только стеклянные бутылки. Это все равно будет более выгодно, чем...
Ну, подождите, а это раньше же стеклянная вот эта тара, она не перерабатывалась,
да,
а просто ее просто мыли,
да,
и снова она шла на производство.
Сейчас в этом есть огромное препятствие в том, ну, грубо говоря, это препятствие, это маркетинг наш. То есть каждый делает
разные
свою бутылку
бутылки.
Уникальной. Да. И поэтому единственное, куда ее можно принять, это на переработку за какие-то копейки.
Угу.
То есть мы принимаем стекло, мы принимаем его платно, но оно стоит 40 копеек за килограмм. То есть, естественно, это не привлекательная цена для людей, но это цена переработки. То есть
угу.
Это копейки, которые дают переработчики за этот материал.
Еще какие есть? Вот продолжим ответ
угу.
на Машин вопрос.
Есть такое еще очень тоже интересная форма такого эко, как бы его назвать, такого эко-акселератора. Это экоцентры. Они очень популярны в Москве, в Санкт-Петербурге сейчас. То есть это некие такие пространства экологические, где люди как раз-таки вот занимаются экообразованием. Во-первых, это экоцентр, в котором люди могут сдать свое вторсырье. То есть они приходят и сами рассортировывают свой пакетик на множество составляющих. Таким образом, мы экономим на...
Это надо, чтобы какое у них было как бы уже в головах,
да,
ответственность там, и так далее.
Таких людей на самом деле очень много. Просто у них не всегда есть возможность доехать, например, до того же нашего офиса. То есть люди иногда с Иркутского тракта очень хотят приехать к нам, но просто у них нет возможности, например. Поэтому множество вот таких вот центров, они бы тоже стали спасением, потому что в таком случае мы экономим на труде сортировщиков, которые очень такую значительную роль здесь играют. Ну и плюс это такое экопространство, где тут же люди задают свои вопросы, читают лекции. Можно тут же устроить какой-то, да, какую-то полку для обмена вещами. То есть это тоже некий такой экологичный аспект, что вещи не выбрасываются, не идут в переработку, а идут дальше, в повторное использование. Вот это такие самые, наверное, распространенные способы, которые могут...
Мария, вот извините, я не запомнил название вот производственной компании, которая занимается переработкой.
Чистый мир.
Чистый мир, да? А скажите, вы можете рассказать, что они, собственно, делают в результате? Куда идет это там пластик и так далее? Раз 20 фракций.
Да. На самом деле фракции, наверное, даже больше. Это только первично вот на 20 делится. Чистый мир – это такая организация, которая занимается промежуточным этапом переработки. То есть это сбор и сортировка, и приведение материала в такой вид, чтобы он был уже рентабельный и уже удобен для отправки куда-то на переработку.
Плавит, прессует.
Да, да. То есть, грубо говоря, мешочек вот этот вот с нашими с вами отходами, он, ну, вторсырьём, он, по сути, он не имеет цены. Он даже, ну, как бы, на него нужно очень много еще потратить, чтобы он стал ценным. То есть это нужно рассортировать, это нужно накопить для того, чтобы огромное количество...
Не, ну это не совсем, наверное, правда, потому не совсем верно, потому что раз этот самый чистый мир этим занимается, и в результате после всей этой переработки кому-то это сдаёт и на этом зарабатывает, стоит, да. Значит, все-таки какая-то ценность есть.
Ценность есть, но она, конечно, не глобальная. То есть буквально вот иногда те мешочки, в которые ноль. Приносят, да, они там, у них стоимость, наверное, может колебаться, ну, в районе рубля, там, двух, что-то такое. То есть здесь именно этап сортировки проходит, этап первичной переработки. То есть дробление, прессовка или какая-то агломерация, возможно. То есть,
что такое агломерация?
Ну, это процесс спекания.
Допустим, ну плавит,
да,
плавит.
Да,
И куда это отправляется?
Это все отправляется на совершенно разные предприятия. То есть вот каждый вид, каждая фракция отправляется на свое предприятие.
Ну, вот я могу в магазине купить какой-то товар и понимать, что он создан из...
Это спорный вопрос. Почему? Потому что...
Никто не хочет покупать сделанное из мусора, да?
Нет, не настолько критично, конечно. Просто, к сожалению, технологии переработки у нас еще не настолько развиты в России. И в основном весь наш пластик идет для каких-то технических целей. То есть это какие-то специализированные покрытия, пленки.
Понятно.
Но да, действительно можно встретить. Вот у меня есть целая коллекция образцов, которые из переработанного пластика. Это, например, плитка. Очень часто плитку делают из пластика. Это технология полимер песчаная, когда добавляют песок, пластик, это все смешивается, плавится, и вот такое получается. Ну, или самый стандартный пример, который мы имеем, это наши с вами куртки. То есть синтепон – это пластиковые бутылки, которые, в общем-то, мы сдаем на переработку.
Маша, хотела что-то спросить?
Да, вот я бы хотела вернуться к теме экоцентра. Мне кажется, это очень действительно интересное такое пространство, но вопрос, так как вы работаете в Томске, да, мы живем в Томске, как вы считаете, актуально ли это именно для нашего города, для нашего общества? Может быть, готово ли оно к этому?
Да, хороший вопрос, потому что готовность людей очень много решает здесь. Действительно, у нас люди уже подготовлены, и многие готовы вести свое вторсырьё, рассортировывать, сдавать. У людей есть в этом заинтересованность. Но еще, конечно, не такая, как в Москве. То есть, понятное дело, что когда мы говорим о том, например, что... Вот будет такая акция, мы, ну, вот сейчас ее организовывали, да, по сбору вторсырья, но вам нужно будет принести вторсырье и самим его рассортировать на множество фракций, а мы вам в этом поможем. То есть мы вам скажем, вот бутылочку положите сюда, а пакетик вот сюда, а там тетрадку свою вот сюда, допустим. Кто-то к этому готов и с радостью это воспринимает. И в итоге по результатам, сколько мы собираем этого вторсырья, мы видим, что, ну, все равно люди готовы к этому. Но множество и людей, у которых возникают такие, ну, отговорки, да, либо какие-то там, например, мне некогда сортировать. Я вот приеду на акцию, но у меня не будет времени, чтобы это все рассортировать. Ну, такое тоже есть. Это нормально, но мне кажется, это в любом... каком-то социальном проекте такое есть. То есть кто-то это поддерживает, кого-то это просто не интересует, а кто-то даже бывает, да, действительно против этого. Ну, это, наверное, нормально, я так думаю.
А вот вы привели в пример Москву. Я могу сказать, что год два назад я был в Москве, и как-то на станции Автозаводская, и там такой парк с озером, И раненько утром я выскочил пробежаться по этому парку. Спорт такой. Вот, я бежал, и я был в ужасе. Такого я еще не видел. Там возле каждой урны, возле каждой скамейки лежали просто горы. Горы. У нас в Томске такого не бывает. Просто горы. И все это убирается. Просто я так понимаю, что сравнивать там с Москвой не стоит, потому что у них просто конечно, очень много идет на уборку как раз, на 5-10. А считать, что там люди более дисциплинированные в этом отношении,
не
думаю.
В смысле, что они более дисциплинированы, а в том смысле, что просто к ним это чуть раньше пришло, поэтому они чуть более уже к этому привыкли.
Слово не могу вспомнить. Дисциплинированный, ответственный, как сказать?
Экоосознанный.
Осознанный. Сознательный, вот. Совершенно верно, сознательный. Настя.
Вот я как раз хотела спросить, в принципе, вы уже практически ответили на этот вопрос. А когда возникла ваша организация, начала активную деятельность проекта?
Ну, вот именно экологическая. Ну, в общем, сетки и вот эта экологическая деятельность с 2016 года вот активно начала. Mm-hmm.
Вот возросла ли за эти годы вообще осознанность людей?
Mm-hmm. Ну, да, конечно.
Население?
Ну, конечно, возросла. Но это связано не только вот именно с нашей деятельностью, а больше с вообще в целом повышением интереса вот к этой теме, к экологии, к переработке. То есть вообще люди стали более, ну, больше интересоваться этой темой, и в интернете больше, конечно, информации, и, в принципе, на улицах какие-то живые примеры можно увидеть. То есть, ну, не грубо говоря, на улице, да, а там зайдете в магазин, в принципе, можно увидеть бутылку, на которой написано, там, эта бутылка сделана на 10% из переработанного пластика. То есть все равно переработка мало-помалу в нашу жизнь приходит, и понятное дело, что это становится людям, ну, интересно, понятно, и интерес к этому тоже возрастает.
Я вот от ребят услышал такое... идею, которая для меня была новой, что агрессивная экологическая пропаганда иногда приводит к противоположному. То есть вот хочется...
Конечно.
Встречались вы, сталкивались с этим?
Да, и, кстати, нас люди тоже часто называют агрессивными зелеными, потому что, ну, действительно, иногда... Ну, понятно, что какая-то агрессивная политика, какой-то такой... Ну, я вообще не сторонница вот этих вот крайностей, но в любом таком течении оно есть, в том числе там вегетарианцы, да, они тоже бывают такими крайними и агрессивными к людям, но бывают и... Ну, то есть вы понимаете, что это такие всегда две стороны медали, кто-то прям очень агрессивно это воспринимает, и если там увидит бутылку, что кто-то выбрасывает, могут и побить. Не настолько, конечно, но есть такая тенденция.
А у меня вопрос. Может быть, ваша организация проводит какие-то субботники?
Да, субботники тоже у нас есть. Это в основном, конечно, весенний-летний период. Субботники — это... Если честно, меня вот как организатора субботников эти мероприятия расстраивают, потому что очень часто приходится проводить несколько субботников подряд в одном и том же месте. То есть ты его убрал, пришел через какое-то время, там опять все появилось заново. Поэтому это, конечно, расстраивает. Но в целом для людей, причем мы субботники наши тоже проводим с раздельным сбором отходов, то есть это мы собираем там бутылки, то есть то, что реально собрать на переработку, то, что еще не совсем грязное, это обычно бутылки, пластиковые бутылки, стеклянные, мы их собираем.
Ну, вот стекло же, оно природу не...
Да, по сути, оно, это же природный материал, то есть это кварц, да, и, если честно, даже вот я такую историю слышала о том, что, как вы знаете, в Германии там же, ну, такая сильная политика в области переработки, и мне вот человек рассказывал, что он пошел там в горы с компанией, ну, естественно, они взяли там бутылки какие-то, да, с собой, и вот он идет и думает, неужели они понесут это все обратно стекло? Что они сделали? Они
разбили.
Да, они поднялись на эту гору и мелко очень разбили. То есть это, по сути, тот же песок, да, который...
А вот, во-первых, что с пластиком все-таки? Вы-то должны это знать, сколько он там разлагается? Или он вообще не разлагается?
Ну, вот я, кстати, про стекло еще хотела добавить, что Почему его, ну, как бы, да, это, в общем-то, такой материал не опасный, но почему его нужно собирать? Стекло, когда попадает на полигон, оно там действует как линза. То есть из-за чего горят вот эти полигоны? Стекло преломляется, то же самое в лесах. Почему может возникнуть пожар из-за бутылки? Это стандартная практика.
Что-то мне прям не верится.
Это стандартная практика для тех,
вы знаете,
кто, кто работает
захочешь, в полигонах. Захочешь зажечь что-нибудь, это надо специальное увеличительное стекло, но... очень постараться, выбрать погоду, очень яркого солнца, и так вот поймать. А тут вот прямо вот стеклышки будут валяться на земле, причем вплотную к земле, и вот прямо сфокусируется.
Нет, не вплотную. Это именно то, что бутылка вот так вот лежит. Мне рассказывали об этом работники полигонов, что да.
И тут бабах, пожары, взрывы.
Ну, нет, он просто тлеет, и все. То есть это вот вечное горение. Ну, но... во-первых, вот это, во-вторых, все равно это ресурс, который мы тратим впустую.
Другое дело. Да.
И, конечно, лучше этот ресурс возвращать. То есть то же самое про картон. Многие говорят, а что его собирать? Ну, он же, это же природный материал. Ну, да, но гораздо лучше будет, если мы сделаем там нашу туалетную бумагу из переработанной.
Ну да, а все-таки про пластик. Когда, вот что, то есть у нас, что будет вообще, если мы вообще не будем его перерабатывать, если вот так будем его закапывать в землю?
Я могу вот... Я как бы кандидат геолога минералогических наук, но я не могу ответить на этот вопрос.
Да?
Но нет ответа на этот вопрос, потому что никто не знает, сколько будет разлагаться пластик. Во-первых, он, конечно же, будет разлагаться в разных условиях по-разному. То есть одни условия – океан, другие…
А жечь его? Просто жечь, тупо жечь?
Ну, это, естественно, выбросы. То есть это мы уже переходим к вопросу вот этого сжигания пластика. Чаще
всего... где-то жгут, да?
Конечно, конечно. Во-первых, сейчас такая политика идет государство в области вообще мусоросжигания. То есть у нас тоже заканчивается место, куда можно это все свозить. Это становится дороже, это становится невыгодно, и выгоднее это все сжечь.
И вот это ко второму сразу вопросу. Я понял, ну все-таки какие-то предположения, наверное, есть, и причем они как-то вот, наверное, подсчитывали люди.
По поводу пластика.
Да, да, да.
Ну, в целом, когда вот какие-то лекции, да, проводятся, часто вот, вот этот вопрос задается: сколько лет разлагается пластик? Ну, такие ориентировочные сроки приводятся 500 лет. Но а кто знает, если первая бутылка была выпущена еще 100 лет не прошло?
Ну, это понятно. А, и второй вопрос вы упомянули по поводу государственной политики. И мы вот с ребятами, прежде чем идти с вами разговаривать, мы же серьезно готовились. Вот, и мы как раз поднимали этот вопрос. А почему государство вообще, почему нет такой политики? Просто запретить к чертовой матери, допустим, пластиковую упаковку. Вот, конечно, пластик необходим там для чего-то, это понятно, без него там автомобиль не сделаешь, там пятое-десятое, но элементарно, вот то, чем засоряется вот все наше пространство, это же можно изменить? Это значит, государству это не надо?
Да, вы правы, пока государству нашему это не надо. То есть, понятное дело, что это все, ну, опять-таки, рынок, это все зарабатывание денег, это все в том числе простота.
То есть это лоббируется, да? Или вообще эти вопросы не поднимаются?
Это и лоббируется, и пока до этого просто, как, ну, как я считаю, у государства руки не дошли. То есть сейчас у нас проблема в том, что мы только недавно, да, там, избавились от каких-то там массовых отравлений, да, ну, там, в общепите. И сейчас, я так понимаю, больше это, ну, такая политика идет, что максимально обезопасить пластик, что... Это все одноразовое. Почему вот нельзя, допустим, во многих магазинах вам не положат свой мешочек? Чем они это аргументируют? Это санпины. Санпины, которые запрещают действительно втару вашу накладку.
Маша, ты хотела что-то спросить?
Ага. У меня есть такой вопрос. А может ли, например, организация перерабатывать те отходы, которые уже находятся на свалках? Мне кажется, это было бы очень...
Да, это широко распространено, это делается, но, к сожалению, тут есть такая особенность. Если отходы уже попали на свалку, то из всего этого полигона можно извлечь только 10%. Потому что они смешиваются с общим мусором, это все перемешивается, загрязняется. Бумага, ну, допустим, если вы бумагу чистую сдадите на переработку, если она там смешалась с бананом и молоком, ее уже никто не будет перерабатывать. То есть здесь вопрос загрязнения, здесь вопрос потери вот этой ценности. Если вы сами рассортировали свой пакетик до того, как он попал на свалку, там можно переработать, ну, 90% вот всего этого пакета чаще всего. Если он попал на свалку, то это только 10%. То есть обычно это также стеклянные и пластиковые бутылки.
На самом деле фраза «загрязнение мусора» звучит очень необычно.
Да, ну для нас это вторсырьё, поэтому как бы да. Потому что мы, допустим, принимаем чистое вторсырьё, мы очень просим людей мыть, да, ополаскивать все, что они нам сдают. Потому что это все, конечно, тоже мешает переработке. Органические вот эти остатки, это все процесс переработки, конечно.
А вот тогда уже... вопрос прямо вот не в бровь, а в глаз. Вот взял я бутылку молока, я, значит, попил этого молока, и как сознательный человек я эту бутылку положил в корзину пластику, не помыв. В результате что будет? В результате при сортировке ее просто выбросят?
Ну, для бутылки...
Или все-таки ее помоют здесь сознательные сборщики?
Нет, мыть именно сборщики ее не будут. На этапе отбора тут будет... То есть первый этап — это у нас этап сортировки. Да? На нем, конечно, никто это все не моет. Но здесь сортировщики сами делают свой выбор, стоит ли этот пластик брать, исходя из того, насколько он ценен. То есть максимальной ценностью у нас обладают пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, да, конечно, они их возьмут, если они не помытые, потому что вот этот процесс переработки стекла и пластиковых бутылок, он поставлен на поток, он, в принципе, в России хорошо отлажен, и поэтому, конечно, эти бутылки потом моются, и все с ними хорошо, все они перерабатываются. Другое дело, если вы сдаете в переработку контейнер от сметаны, если он грязный, то его просто выкинут и...
Все, не ем больше сметану.
Перерабатывать не буду. Нет, просто нужно сполоснуть перед тем, как положить, и все. Ну, здесь, конечно, следующий вопрос очень часто возникает у людей. А насколько дорого будет мыть этот пластик? То есть, как бы мы и так вроде хотим перерабатывать, но мыть его – это уже сложно. Но вообще-то наблюдения наши показывают, люди об этом говорят, о том, что, в принципе, расход воды у людей не меняется после того, как они начинают мыть
пластик. В этом
смысле?
Да,
то есть... Они, это обычно происходит, да, во время мытья посуды. То есть плюс-минус там один контейнер обычно это не критично для именно человека. Но это критично зато для переработчика. То есть если у него там, допустим, 20 тонн немытых вот этих вот контейнеров, то вряд ли он что-то с ними сможет сделать.
Понятно. У меня такой еще, Мария, к вам вопрос. Ну вот пока люди не достигли глобальной сознательности, есть ли какие-то экономические способы их простимулировать?
Стимулировать, да.
Да, потому что я помню, когда я был ребенком, мы были очень хорошо мотивированы, собирали бутылки, сдавали, и у нас всегда были карманные деньги.
Да.
Вот теперь дети этого лишены. Вот. Карманные деньги могут получить только от родителей. Вот. Может ли вот организация, подобная вашим, какую-то часть суммы, я понимаю, что вы уже объяснили, что это вообще коммерчески очень слабо оправдано, но если все-таки что-то есть, есть ли какие-то призы, какие-то розыгрыши, может
да,
быть?
Да, ну, конечно.
Чтобы это хотя бы звенело, шумело. Вот я вот сдавал пластиковые бутылки, и вдруг, вот здравствуйте, поехал на Канары.
Ну, конечно, до Канаров там лет, наверное, 50 придется копить, но тем не менее. Вообще, конечно, мы принимаем за деньги это все. То есть, как я уже говорила, отсортированное вторичное сырье, то есть чистые пластиковые бутылки, стекло и какие-то еще там другие виды вторсырья мы принимаем за деньги. Конечно, это небольшие деньги. Это там, допустим, бутылки мы принимаем 5 рублей килограмм у нас идет. Но, тем не менее, при постоянной сдаче...
То есть есть люди, которые прямо этим зарабатывают, да?
Ну, насчет зарабатывают, не знаю, но у нас есть дети точно так же, которые носят нам вторсырьё, мы им просто записываем, копим, и потом какую-то круглую сумму даем. То есть, например, там они копят там, до 500 рублей, но вот мы им и даем. Действительно, такое есть, и оно, вообще-то, распространено. Другое дело, что... Есть разные, да, способы вот этой мотивации, то есть некий благотворительный аспект, тут как мы говорим там, по крышкам, например, то есть это тоже определенная мотивация. Помочь животным. Да?
Ну да, да.
Ну, в общем-то, это то же самое.
Ну, это опять есть, относится
да,
все-таки к понятию сознательности.
Ну да, то есть это разные виды мотивации. Для кого-то мотивирует помощь животным именно, кого-то мотивирует просто помощь окружающей среде, кого-то мотивирует именно деньги. материальная составляющая. Это все есть, и какие-то розыгрыши у нас бывают. То есть такое, ну, мы этим занимаемся, и все-таки внимание, конечно, привлекаем к этому. То есть это вообще широко распространено, такая нормальная
практика. Вот у вас сейчас прямо есть возможность, есть аудитория. Может быть, у вас что-то в ближайшее время проходило или проходит?
Да, у нас как раз планируется сбор макулатуры. Мы будем делать сбор в пользу двух организаций. Это приют для собак Dog House, и вторая – это передержка, пункт передержки Колыбель Дианы. Это вот две зоозащитные организации, и макулатуру мы там в разное время для них будем собирать, то есть в их пользу. И сбор крышек, как обычно, у нас будет в апреле, в мае. То есть это ближайшие акции. Если у кого-то есть запасы макулатуры и крышек, ребята тоже, то мы будем всех ждать, и все это потом вот...
Диана.
А когда примерно будет проходить сбор макулатуры?
А макулатура у нас вот буквально в ближайшее время будет в апреле, в начале апреля. То есть это вот следующий месяц.
Мария, а вот я по своему, опять же, детству вспоминаю, что мы макулатуру в школе собирали, ну, регулярно, но раз в полгода точно. Вот. Она куда шла, вы не знаете? Вот.
Ну, это тоже переработка.
То есть она шла нормально. А почему сейчас это есть, без всяких специальных организаций общественных и так далее? Вот.
Нет, вообще-то просто макулатура, да, именно компании по переработке макулатуры, они есть. И в Томске их несколько. То есть это стандартная там бумага.
Нет, я просто знаю, по своим детям знаю, что они сейчас не собирают так вот.
Ну, понятно, целенаправленно. Что да, есть сбор целенаправленный, только если, конечно, на государственном уровне.
Я помню, мы прямо стучались в квартиры
и
просили книжки отдать.
Ну, это была
шучу.
Именно. Нет, это так и есть. И, кстати, крышки так сейчас есть.
Книжки, я сказал, книжки.
Книжки и крышки. У нас это все так и собирается. Вообще, конечно, это должна быть политика государства.
Да.
И государство должно в школах эту политику продвигать, экологического воспитания. К сожалению, пока у нас этого нет, поэтому приходится это делать либо нам, либо ответственным педагогам. И здесь педагоги играют огромную роль. И благодаря им у нас проект «Крышки» действительно развивается, вышел на новый уровень. То есть, если педагогам это не нужно, то в школе внедрить сбор крышек практически невозможно. Он, ну, просто не пойдет. Но у нас школы собирают по 400-500 килограмм крышек. Это огромные просто какие-то сборы. И здесь ну просто низкий поклон педагогам за то, что они это делают. Они это делают бесплатно, потому что сами ну, вот интересуются этой проблемой. И фактически детей приучают вот к этому.
Ребята, у кого в школах собирают крышки? У кого?
Вот.
У всех, да? У всех, да?
А какие школы?
34-я.
Не знаешь.
Вот я еще хотела спросить. Ладно, сначала про образование. Допустим, мы можем пригласить вас в нашу школу для проведения лекций?
Конечно, конечно.
И вообще каждая школа имеет такую возможность?
Да, конечно. Мы приходим, то есть это совершенно бесплатно. Мы просто приходим. Вот. Единственное, нужно будет... понять, какая аудитория, да, то есть что интересно. Например, начать с крышек проще, либо наоборот рассказать там про раздельный сбор, про переработку. Только вот эти вопросы выяснить, и все. Придем тут же, примчимся.
Хорошо. И я хотела еще спросить по поводу моды, модных тенденций. Признаете ли вы вообще это как какую-то мотивацию? Сейчас же вот эти авосики на модных показах, одежда из переработанных материалов.
Да.
Это работает?
Ага. Ну, это все тоже... это у вас тоже вопрос в тему? И потом, да?
Потом, ладно, потом, Кей, потом.
Значит, по поводу моды. Ну, конечно, я лично это поддерживаю, потому что это просто повышает интерес к этой теме. Но это опять-таки... одно другому помогает. То есть вот этот интерес к экологии, он как раз порождает интерес вот этот модный на авоськи, на какие-то новые тенденции. Вот на самом деле у нас пуховики из вот этого синтепона, да, были всегда. Но только сейчас мы узнаем, что они из переработанного пластика. И мода иногда этим пользуется, конечно. То есть если... на какой-то одежде появляется ярлычок там из переработанного пластика, то это обычно стоит на порядок дороже, хотя, по идее, наоборот, это все дешевле. Но, тем не менее, мода на все это есть, и в том числе вот у нас тоже очень здорово, и мне вот радостно, что открылся такой специальный магазин без упаковки, который вот как раз пропагандирует такую новую.
Это где такой магазин?
Это у нас он сейчас на Кирова находится, Кирова 46, называется «Два лимона». Они продают товары без упаковки, то есть свою тару, но пива там нет. Поэтому только крупы.
Не смотрите на меня так. Кирилл хотел задать вопрос.
А насчет батареек. Занимается ли ваша компания сбором батареек?
Батареек нет, потому что батарейки – это отдельный опасный отход, который… Вот, то есть мы занимаемся именно вторсырьем. Это пластик.
Подождите, а батарейки не перерабатываются?
Батарейки перерабатываются, но немножко с другой позиции. То есть батарейки – это еще и опасный отход. Если вы его выкинете в окружающую среду, они еще и нанесут вред.
Ну да, да.
А пластик, он, по сути, нанесет вред только своим объемом и количеством. Поэтому батарейки именно мы не принимаем, но в Томске есть пункты приема батареек.
Ну, да.
И они, в принципе, распространены. Это, например, в магазинах «Лента» стоят контейнеры специальные для сбора батареек. Они очень надежные. То есть те, кто туда вот, складывают батарейки, они могут быть уверены, что они все уезжают в Челябинск на переработку.
Опять же, это все на, как бы на сознательность. А вот платили бы 10 копеек за батарейку.
Ну, батарейки.
Может быть, люди бы у них накопилось уже там.
Но здесь наоборот, еще и как бы хорошо, что мы не платим за это, потому что это же опасный отход, и поэтому. За него. По сути, сейчас такая
система действует. В принципе, где-то, по-моему, где-то в Европе есть штрафы за.
Ну, вот сейчас, получается, просто вот эти социальные проекты оплачивают эти контейнеры, поэтому мы ими можем пользоваться бесплатно. Вот, а вообще, по идее, у нас такая система действует. То есть за сдачу батареек вот на этот завод придется заплатить нам, чтобы они их переработали.
Понятно. Маша?
Кстати, есть такая популярная распространенная позиция, что вести экологически чистый образ жизни – это дорого. Может быть, вы приведете какие-то воодушевляющие факты или аргументы против?
Хороший вопрос, кстати, да, очень интересно. Если смотреть на это вот с точки зрения таких модных тенденций, то да, может показаться, что это дорого. Но, по сути, экологичный образ жизни – это вполне себе дешево. Например, те же самые там сумки, да, можно воспользоваться всеми известными нашими какими-то пакетами, которые мы когда-то купили, и вот они у нас лежат. То есть, вообще-то, это даже более экологично. Если у вас уже что-то есть пластиковое, то лучше, конечно, им воспользоваться. И также, когда задается вопрос, что там лучше, пластиковый пакет, либо авоська, да, какая-то тканевая сумка, лучше использовать то, что у вас уже есть, и не покупать новое. То есть вот этот факт покупки, он, конечно, очень сильно.
То есть надо нанести экономический ущерб производителям, не покупать у них, и в конце концов производство прекратится. Я правильно вас понимаю?
Ну, конечно, вот это вот, к сожалению, есть в этом какая-то
логика,
доля логики.
Сермяжная правда.
Да,
как ребята, бы у нас подходит к концу наше время. Значит, мы давайте поблагодарим и большое спасибо вам за рассказ. Значит, я еще думаю, что если кто-то из радиослушателей заинтересовался встречей с Марией, они, наверное, могут выйти через сайт или позвонить сюда, как минимум, на радио, и ей, наверное, передадут.
Ну, вообще у нас есть, мы именно больше в социальных сетях, это ВКонтакте у нас страница основная, и у нас есть номер телефона, он коротенький, 21-10-94, можно позвонить, мы ответим, и, кстати, всем очень сильно рекомендую все-таки на нашу страницу попасть, потому что у нас там есть очень полезная эко-карта, которая укажет вам, что, куда сдавать и где это смогут принять и переработать.
Хорошо, Мария, еще раз спасибо.
Спасибо вам.
Еще раз напомню слушателям, что это была программа «Поколение», которую здесь ведет медиа-центр Дворца творчества детей и молодежи города Томска. И теперь, ребята, Маша Кошелева.
Всем пока.
Настя Ким.
Всем пока.
Диана Рузанова.
До свидания.
И Кирилл Рузанов.
До новых встреч.
И меня зовут Юрий Буркин. До свидания. И, наконец, Мария Дереглазова. До свидания. Спасибо
всем
вам.
До свидания. Спасибо большое.
До свидания.